В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Мы сегодня, как всегда, говорим о трудных вопросах, которые нам могут поставить как христианам, трудных вопросах о христианской вере, вопросах, которые, возможно, препятствуют вам обрести веру, которые как-то вас запинают на пути к Богу, которые так или иначе не дают вам радоваться во Христе. И я здесь для того, чтобы на эти вопросы отвечать. И можно нам отправлять эти вопросы на наш сайт teos.fm. Там нас можно с большим удобством слушать, и там же можно отправлять нам вопросы. Можно отправлять их на Viber и WhatsApp по телефонам 8-977-850-09-96, 8-977-850-09-96. И можно оставлять нам комментарии с вопросами в Фейсбуке и ВКонтакте в наших трансляциях. Итак, 100 вопросов атеиста. Да, и, может быть, вот в этом случае самый простой, прямой, удобный способ – это прислать мне письмо на адрес asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, то есть такое, как русское Y. asksergey@list.ru. Итак, ждем. А, вот уже вопросы у нас появились. Так, может ли Бог обезболить всех, кто страдает от рака? Или не может, или не хочет, или его просто нет? Значит, в каком смысле мы говорим, что не может? Тут вот представьте себе, например, автора романа, вот там, Джона Рональда Толкина. Может ли Толкин описать вот в своем романе, как на помощь защитникам Минас Тирита прилетела эскадрилья королевских ВВС Великобритании, там, позбивала всех назгулов из пулемета, и таким образом Мордор был побежден, силы добра победили? Может. Ну, может, наверное, а чего бы, собственно, и нет. Может, это в его власти, он писатель, он может все что угодно описать. Но это совершенно разрушит его роман. Мы будем иметь дело уже не с романом, мы будем иметь дело с какой-то пародией. Как есть огромное количество пародий на «Властелин колец», вот это будет пародия, это будет не роман. Когда писатель создает свой роман, у него возникает в нем, внутри этого романа, определенная самостоятельность. Знаете, я как-то читал, как одна писательница писала у себя в блоге, что у нее персонажи совершенно отбились от рук. Вот у нее был один замысел, а персонажи как-то совершенно по-другому себя ведут и непонятно, что вытворяют. И это может показаться смешным, она же это все пишет. Но на самом деле у персонажа есть некоторая внутренняя логика, есть некоторая внутренняя логика в процессе, который мы описываем. Если у нас в начале главная героиня – это немолодая женщина-любительница кошек, то она у нас не может быть в следующей главе молодым мужчиной, у которого на кошек аллергия. У нас для того, чтобы этот роман развивался именно как роман, в нем должна быть некоторая последовательность. В нем должна быть некоторая внутренняя связность. Вот творение, которое Бог создает, оно предполагает некоторую внутреннюю связность. И поэтому сделать некоторые вещи, не разрушая самого творения, невозможно. Вот точно так же, как невозможно прислать на помощь защитникам Минастерита эскадрилью королевских ВВС, чтобы помочь его защитникам, это бы уничтожил бы весь роман. Точно так же нельзя, Бог не может сделать некоторые вещи, не разрушая свое творение. Поэтому в этом мире существуют законы природы. Бог их создал, и Бог их очень редко действует поверхник. Бог творит чудеса редко. В этом мире есть последствия у наших действий, есть свободная воля. И поэтому есть некоторые вещи, которые Бог может сделать в силу своего всемогущества, но которые были бы разрушительны для творения в целом. И поэтому Бог действует в рамках промысла. Бог посылает больному лекарства, которые должны ему помочь. Бог посылает людей, которые заинтересованы в его судьбе и которые оказывают ему помощь. Бог редко действует напрямую вот таким сверхъестественным вмешательством, потому что это бы разрушило всю ткань этого мира. То есть Бог всемогущ в том же смысле, в котором, например, всемогущ писатель в рамках своего романа. Он всемогущ, может писать все, что угодно, но мы понимаем, что если он будет некоторые вещи писать, это будет не роман. Ну, точно так же Бог всемогущ, у него нет технических затруднений, но он действует в рамках творения, которое он создал. И если он будет в этом творении действовать совершенно произвольно, то это творение просто разрушится. Так, вот пришли нам вопрос в трансляцию. Так. «Зачем христианство, кто повелел?» – спрашивает Игорь. Ну, Бог, наверное, повелел, если я правильно понимаю ваш вопрос. «Расскажите о противоречиях материализма, если можно подробнее». Ой, я постараюсь коротко сказать. Первая проблема материализма – это проблема свободной воли, потому что в материалистической вселенной любое событие определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. В любой материалистической системе. Я это подчеркиваю, потому что иногда люди говорят, ну, не может такого быть, ну, наверное, имеется в виду какой-то такой, вот, какой-то вид материализма, который мы не обязаны принимать. Может, это имеется в виду какой-то устаревший материализм, который вот к Лапласу относится или еще каким-нибудь там старинным его разновидностям. На самом деле речь идет о том, что материализм – это по определению такая система воззрений, которая говорит о том, что в реальности существует только материя. Материя, она управляется, ее движение управляется неизменными законами природы. Материализм не отвечает на вопрос, откуда взялись законы природы, это тоже его проблема, но так или иначе, при материализме невозможна свободная воля, потому что невозможны любые действия, которые не были бы детерминированы вот этой материальной природной причинностью. Как сказал Стивен Хокинг, наши мысли также детерминированы, как орбиты планет. Ну и есть хорошее эссе у Докинза, «Давайте перестанем лупить машину Бейзела». «Let's all stop beating Basil's car». И он там приводит в пример такую юмореску, какой-то скетч, где какой-то комик пытается завести машину, она не заводится, он пытается с ней по-хорошему поговорить, она по-хорошему не понимает, он начинает ругаться, угрожать, бить ее кулаком, потом хватает какую-то палку, ее разносит в дребезги. Ну и понятно, что это все очень смешно и глупо, потому что машина – это машина, к ней бессмысленно обращаться с увещеваниями. Ее нужно просто починить, нужно исправить поломку. И вот Докинс говорит, что с научной точки зрения человек – это тоже машина. Ну да, это сложная, да, там другие принципы, чем у компьютера. Но тоже машина, поскольку любые действия человека, они детерминированы природными процессами, которые у него в голове происходят. И поэтому, с точки зрения Докинза, у человека нет свободной воли, и человеку бессмысленно предъявлять моральные претензии, а негодование, которое мы испытываем на преступников, это просто следствие нашего, ну вот в эволюции так выработалось, что мы приходим в ярость и гнев. То есть первая проблема – это то, что материализм, в материализме нет возможности признавать свободную волю. А если у меня нет свободной воли, я не могу быть материалистом по той простой причине, что для того, чтобы сделаться материалистом, я должен был бы совершить акт этой самой свободной воли. Когда материалисты выдвигают свои какие-то аргументы, доводы в пользу своей точки зрения, они ожидают от меня, что я совершу ряд актов свободной воли. То есть я, во-первых, стану эти доводы рассматривать. Во-вторых, я, оценив эти доводы, приму какое-то решение на основании вот этих доводов. И тогда получается, что я должен принять решение, которое с точки зрения материализма я не могу принять. Я должен проявить свободную волю, которую у меня нет. То есть это первая проблема материализма, это свободная воля в том, что касается вообще способности нашей аргументировать, рассматривать аргументы друг друга. Вторая проблема – это нравственная проблема. Это проблема как раз моральных претензий. Вот Докинсон совершенно справедливо в рамках своего мировоззрения пишет, что негодовать на преступника абсолютно бессмысленно, потому что его преступление – это результат природного процесса, который развивается у него в голове и по-другому развиваться не может. Чего вы хотите? Вот, например, какой-нибудь там ураган наносит огромный ущерб. Вот эти торнадо периодически случаются. У нас очень редко. У нас последняя торнадо была в 80-е годы где-то. Но там действительно была беда, люди погибли. А в Штатах вот торнадо – это частое явление. Там дома разрушаются, люди гибнут, остаются без крова. Но несмотря на весь этот ущерб, никто не испытывает гнева и ненависти по отношению к торнадо. Потому что все понимают, это природное явление, у него мозгов нет. У него нет каких-то злых намерений, оно просто происходит, а вы случайно оказались у него на пути. Вот с точки зрения материализма преступник, ну, это тоже такое торнадо. У него тоже что-то у него в голове сварилось, и по-другому свариться не могло. И мы не можем предъявлять ему претензии за его поведение. Точно так же, как мы не можем предъявлять претензии любому вообще природному процессу. Но в реальности ни Докинс, ни другие атеисты-материалисты не могут отказаться от того, чтобы предъявлять претензии. Особенно это смешно на примере самого Докинса, который сначала говорит, что свободной воли не существует, и не существует объективного нравственного закона, а потом обрушивается с критикой и претензиями на верующих людей, так, как если бы они нарушали какой-то нравственный закон по своей свободной воле. То есть вторая проблема материализма – это невозможность нравственных суждений по двум причинам. Во-первых, у человека нет свободной воли. Вторая причина – это то, что не существует объективного нравственного закона, если мы являемся материалистами. Что я называю объективно? Объективно – это то, что существует вне нас и наших мыслей об этом. Ну, как в школьном учебнике физики, я помню, в 5 классе было написано, что объективная реальность – это то, что существует независимо от нас и наших мыслей об этом. Вот всякий раз, когда мы кого-то хвалим или порицаем, мы апеллируем к какому-то объективному нравственному закону, каким-то объективным ценностям. Люди должны поступать определенным образом. Ну, например, люди должны стремиться к истине. Ну, атеисты часто исходят в своей критике религии, что религия не истина, а вы должны ее отвергнуть и стремиться к истине. Хорошо, почему-то я должен стремиться к истине. Кто налагает на меня такое обязательство? Если существует Бог, то понятно, кто налагает. Бог налагает. Если Бога никакого нет, то почему я обязан? Почему я обязан что бы то ни было? Когда материалист говорит о справедливости, когда он говорит о том, что его требования справедливы, или о том, что он требует пересмотра каких-то несправедливых законов или обычаев, откуда он берет свое представление о справедливости? В материалистической вселенной любые нравственные суждения могут принадлежать только людям. То есть они неизбежно по определению являются субъективными. Это значит, что любые нравственные претензии к другим людям, они просто бессмысленны, их невозможно высказывать. Мы можем высказываться на уровне «мне не нравится», но мы не можем высказываться на уровне «они не правы». Потому что в рамках материализма просто не существует никакого критерия праведности, с которым мы могли бы соотнести поведение людей и сказать, что эти люди правы или не правы. Мы можем только сказать, мне нравится или не нравится. Еще одна проблема материализма – это то, что она относится к сознанию человека, связана с таким свойством сознания, как интенциональность. То есть, по-русски говоря, о чем-тость. Сознание всегда на что-то обращено. Мы с вами беседуем о материализме и теизме. Там человек опасается потерять работу. Человек созерцает картину и так далее. То есть человек что-то видит перед собой, что, на что обращено его сознание. Вот сами по себе материальные объекты и структуры, сколь угодно сложные, они не обладают этим качеством интенциональности. Это уникальное свойство сознания, которое мы не можем полностью описать на языке материализма. Другая проблема материализма – это проблема квалия, то есть субъективных ощущений, субъективных переживаний. Квалия – это наш субъективный опыт, который не может быть вполне описан на языке естественных наук. Ну, например, пример, который я приводил, приводит пример с красным цветом, мне кажется, более простым, понятным пример с киви, например. Вы представьте себе, человеку запретили есть киви. Он его не ел никогда, но ему врачи сказали, у тебя будет от киви аллергия, анафилактический шок, не ешь его ни в коем случае. Он его не ест, но он специалист по киви. Он обладает всей информацией, которую можно обладать. Он знает химический состав сока, он знает, как он воздействует на мозг, этот сок, он знает, как сигнал идет по нейронам, как он там в соответствующий центр в мозге проникает, знает все. Но не ел киви никогда. Знает ли он вкус киви? Нет, не знает. Скажем так, вот попробует. Ему врачи сказали, ты знаешь, мы ошиблись, можно теперь тебе это киви есть. Он попробует это киви, он узнает что-то новое. Да, узнает. Или, например, вот я нахожусь холодным зимним днем в московском парке, и я звоню моему знакомому в Африке, экваториальный, который никогда не был в холодных странах, никогда не мерз в жизни. Я ему говорю, знаешь, холодно, я мерзну, мороз за нос хватает. И я могу передать ему абсолютно всю информацию, которая касается мороза и того, как мороз воздействует на мой организм. Передам ли я ему чувство холода, сможет ли он осознать мой опыт человека, который мерзнет. Нет. Для него это будет абсолютно новый опыт. Или вот люди, которые переболели ковидом и которые пишут, знаете, вот это чувство какой-то новой болезни, которой мы не болели, какое-то такое гадостное чувство, что вот какая-то новая болезнь, которой у меня не было раньше в моей жизни. Я могу понять это чувство. Я не знаю, о чем они говорят. У меня нет опыта соответствующего, и этот опыт невозможно полностью передать. Поэтому субъективный опыт не может быть выражен полностью на языке естественных наук. Эстетический опыт тоже не помещается в материализм, потому что, например, покойный Кристофер Хитченс, он как-то говорил, что посмотрите на эти удивительные, прекрасные, таинственные галактики, фотографии, которые сделаны телескопом Хаббл. Это все нечто гораздо более прекрасное, таинственное, завораживающее, чем все эти религиозные сказки. И действительно, мне очень нравятся фотографии галактик. Это мои обычные обои на рабочий стол. И что это означает? Если мы говорим, что галактики очень красивые, мы приписываем им некое свойство красоты, которое не является материальным и которое не может быть описано на языке естественных наук. Мы можем говорить о том, что галактика обладает светимостью, массой, формой, скоростью, еще какими-то качествами там, физическими. Но такое качество, как красота, оно не является материальным. Когда я говорю, что галактика красива, я тем самым утверждаю, что галактика обладает каким-то свойством, которое не может быть описано адекватно на языке естественных наук. Ну, конечно, можно начать говорить о том, что красота – это субъективный опыт, что она только в глазах смотрящего, его на самом деле нигде нет, то есть красота является иллюзией, но тогда это означало бы отрицание нашего опыта, в том числе и опыта атеистов. Но это очень коротко, если говорить о проблемах материализма. Сейчас у нас вот подошли еще сообщения. Какой расчет должен идти у христианина на день грядущий? Действительно ли не нужно заботиться о дне грядущем? Ну, там речь идет о том, что там же, смотрите, в Евангелии сказано: ищите Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам. То есть речь не идет о том, что лежите на диване, не заботьтесь о завтрашнем дне. Ищите Царство Божие. То есть там не противопоставляется некая забота о том, чтобы не было чем кормить семью, и лежание на диване. Там речь идет о том, что ты должен посвятить себя служению Богу, и Бог тогда позаботится о том, чтобы у тебя был кусок хлеба. То есть речь не идет о том, чтобы ты просто на диване лежал. Речь идет о том, чтобы ты служил Богу, и тогда Бог даст тебе все необходимое. И вот это служение Богу, оно может проявляться в том, что мы планируем. Мы планируем какие-то богоугодные дела, например, там, все служения христианские, они требуют планирования, там, строительство храма, оно требует очень много планирования, оно занимает месяцы и годы. И это, конечно, не является греховным. Греховным является сосредоточенность на том, что я буду есть, во что я буду одеваться, вместо сосредоточенности на том, как мне послужить Богу. Если моя жизнь сосредоточена на служении Богу, то Бог мне пошлет то, в чем я нуждаюсь. Какие заповеди однозначно более высокие, а другие более низкие? Я не вижу так, чтобы они как-то разделялись на высокие и низкие. Есть заповедь более общая – «люби Бога и ближнего», и есть детализация, в чем, собственно, проявляется любовь к Богу и ближнему, там «не убивай, не кради, не уже свидетельствуй, не прелюбодействуй». Но они делятся на более высокие и низкие, потому что заповеди являются проявлением любви к Богу, и в разных ситуациях мы должны быть более внимательны к тому, чтобы нам избежать нарушения любой из этих заповедей. Мы с разной стороны можем испытывать соблазн, с разной стороны проблемы, с разной стороны искушения. Я напомню, что вы можете задавать вопросы на нашем сайте teos.fm, где нас можно и с большим удобством слышать. И можете оставлять комментарии в трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте, и можете присылать их просто мне напрямую на адрес asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как Y. И я напомню, что Радио Теос вещает и существует благодаря поддержке наших слушателей. Мы в этой поддержке нуждаемся, и конкретно эта передача тоже нуждается. Вы можете войти на наш сайт и увидеть, как можно такую поддержку оказать. Или вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и вас отправят сразу на страничку вот конкретно этой передачи, и тогда вы сможете поддержать именно эту передачу, если такой ваш будет выбор. Или станцию в целом. Такой пришел вопрос. Что отвечать людям, которые говорят, что у религии психологические корни, человек, у которого были плохие отношения с небесным земным отцом, создает себе небесного отца, чтобы утешить себя за то, чего он был лишен в жизни? Тем, что тут логическая ошибка. Понимаете, прежде всего, логическая ошибка в том, что причины, по которым вы верите во что-то, ничего не говорят об истинности этого верования. Ну, например, в раннем детстве мне старшие мальчики дали зажженную сигарету, а я этой сигаретой обжегся. И у меня с тех пор возникло отвращение к сигаретам, я с тех пор так и не начинал курить. Но человек мне может сказать: «О, так вы же просто не курите, потому что в детстве, в раннем обожглись». Ну, можно сказать и так, но это же не значит, что курить полезно. Это никак не опровергает моего нынешнего убеждения в том, что курить вредно, и это наукой установлено. Причина, по которой я верю в какие-то вещи, она не имеет отношения к истинности самих этих вещей. Понимаете, это как бы разные вещи. Ну, там, допустим, человек верит в то, что, не знаю, водку пить вредно. Почему он в это верит? Он вырос в семье алкоголиков, с ним ужасно обращались, он проникся к водке страшным отвращением. Это у него такой был опыт личный. Но если мы ему скажем, что водку, наверное, пить полезно, потому что этот человек испытывает отвращение к водке из-за своего личного опыта. Мы поймем, что нет логики-то никакой. Вопрос о полезности или неполезности водки должен решаться независимо от личного опыта этого человека вообще. Более того, тот же психологический аргумент, его же можно развернуть против атеистов. Зигмунд Фрейд, он известный был атеист, он описывает свой опыт, как он был маленьким мальчиком, и как он смотрел на своего родного отца, как на Бога всемогущего, который вот, его защитит, все для него сделает. А потом он увидел, как его отца обижают какие-то злобные хулиганы, а он им не может дать отпор. И для него это было очень тяжелым шоком. И мы можем сказать, а вот почему Фрейд был атеистом на самом деле. У него в детстве был просто такой тяжелый шок из-за того, что его отца обижали хулиганы у него на глазах. Ну, понятно, что с точки зрения логики это ничего не доказывает. Да мало ли у кого был какой личный опыт, у кого какие психологические проблемы, это никак не влияет на природу реальности. Никак абсолютно. Если Бог реален, Христос воскрес из мертвых, ваши психологические переживания, ваш опыт детских травм, если таковые были, на это никак не влияет. Понимаете? То есть, если мы говорим, что человек верит по таким-то психологическим причинам, на основании такого-то личного опыта, это ничего нам не говорит об истинности или ложности его верования. Ну и сам по себе психоаналитический подход, я думаю, он тут не работает, потому что да нет прямой связи. Есть верующие, которые выросли в каких-то тяжелых семьях, где у них были ужасные отношения с отцом. Есть верующие, которые в отличных семьях выросли, замечательные у них были отцы, просто лучше и не надо. И когда я читаю биографии, как люди там рассказывают о себе, о своем обращении, я натыкался на то и на другое. Кто-то вырос там в страшной дисфункциональной семье, где там отец вообще отсутствовал. Кто-то, наоборот, у кого-то был замечательный отец. И все, что он ему мог дать, он дал. И оба там были верующими. Ну, или там... Более того, вот есть хороший пример, есть... Вернее, был, он скончался уже. Кристофер Хитченс, это очень известный и яростный, яростный, ожесточенный атеистический публицист. Он вот из новых атеистов, из этой когорты, знаете, они себя называли четырьмя всадниками от большой скромности, Докинс, Кристофер Хитченс, Деннет и Сэм Харрис. Дэниел Деннет и Сэм Харрис. И у этого Кристофера Хитченса есть родной брат Питер. И вот этот его родной брат Питер Хитченс, он жив до сих пор, он, наоборот, христианин. Родные братья, они выросли в одной и той же семье. У них одни и те же были семейные условия. Один стал решительно атеистическим публицистом, другой стал христианином. То есть тут объяснить все какими-то семейными обстоятельствами и... то, вернее, даже не то, что объяснить, какую-то установить связь между верой и, или неверием и семейными обстоятельствами, тут чрезвычайно, чрезвычайно затруднительно. Все постоянно говорят о равенстве, но почему негры не смогли создать свои цивилизации? Ну, во-первых, нельзя сказать, что не создали. Существовали, у них существовало государство, у них существовала своя культура. Другое дело, что поскольку научно-технический прогресс, он ускоряется, а люди, которые опоздали, они сильно опоздали. Получилось так, что европейцы до всего додумались несколько раньше, это довольно подавляющее превосходство в вооружении, и они явились на земли, населенные другими культурами, уже со своими ружьями, микробами и сталью. И на самом деле различие в этом отношении, оно носит именно культурный характер, а не биологический. Биологически все люди равны. И, понимаете, на каждого человека, уверенного в своем расовом превосходстве, всегда найдется другой, там немножко другая версия расизма, которая считает его недочеловеком. Знаете, вот немецкие национал-социалисты считали славян недочеловеками. И всегда найдется кто-то, кто вас будет считать недочеловеком и под это какие-то доводы приводить. На самом деле это все ересь. Человеческий род един, он пал в Адаме, искуплен в Иисусе Христе. И люди любого этнического происхождения, они... достойны почтения, поскольку они созданы по образу Божию. Алексей, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. У меня иногда возникают навязчивые мысли. Если бы человек попросил Бога превратить его в животного, Бог бы так не стал делать? Нет, конечно. И человек создан человеком, человек создан хорошо. И превращать человека в животное было бы абсолютно бессмысленно и неугодно Богу. Что касается навязчивых мыслей, знаете, ну, я бы советовал молиться по четкам. Есть такая традиция у православных и у католиков. Четки – это, ну, можете в интернете посмотреть, это такие нанизанные на нить обычно бусины, ну, или иногда они бывают плетеные, и человек повторяет молитву одну и ту же по несколько десятков раз. Вот обычно, когда нужно как-то перенастроиться, я просто молюсь по четкам. Другое дело, что навязчивые мысли, они могут быть просто связаны с какими-то проблемами со здоровьем, и тут иногда бывает нужна помощь специалиста. Лена пишет, помогите разобраться, есть такой стереотип. Мужчине приписывают лучшие качества в виде богатства, силы ума, а женщине быть внешне красивой. Я, наверное, из-за своих несостыковок половой ориентации хочу видеть своего мужа не умным, богатым, а красивым эстетически. Вот как мужчина и женщина оценивают по факту красоты, так я подражаю мужчину в этом критерии. Хочу, чтобы муж даже немного меня превосходил в плане внешности. Меня это смиряет перед ним, когда он выглядит лучше, чем я. Либо я, либо мы вдвоем, но каждый по-своему выглядели хорошо. Потакаю ли я своей содомской ориентации вышеописанным, что перенял мужской критерий его, при мне с ним сроднилось? Или лучше найти другие качества, за которые можно ценить мужа, мужской пол? Да нет, честно говоря, ничего нет ужасного. Понимаете, ну вот в «Песне песни» невеста говорит, ты прекрасен возлюбленный. Поэтому, если женщине нравится ее муж внешне, ну, а что же в этом неправильного? Это абсолютно естественно, хорошо. И абсолютно ничего греховного, неправильного в этом нету. И не нужно себе приписывать содомскую ориентацию. Не нужно, понимаете? Вообще термин ориентация, он крайне спорный и... не нужно на себя вешать какой-либо ярлык. Если у человека есть какие-то искушения, ну, это бывает. Вешать на себя ярлык не надо. Так, вот у нас еще... Алексей. А, нет, это просто тот же тот же вопрос, на который мы уже отвечали. Саша пишет: если я поклялся душой кому-либо в чем-нибудь и нарушил клятву, что со мной будет? Спасибо заранее. Ой, вы лишитесь доверия человека, которому вы безрассудно поклялись. Вы создадите себе репутацию человека, которому не стоит доверять. Это плохо, это неправильно. Но нужно в этой ситуации покаяться перед Богом и перед человеком, которому вы вот так неосторожно дали эту необоснованную клятву, и больше так не делать. Поэтому, понимаете, мы должны избегать неправды, и Слово Божие нас предостерегает против клятв вообще. Не надо. Нужно просто, чтобы нам доверяли, нужно беречь свою репутацию. Потому что, когда мы что-нибудь наобещаем и не сделаем, это разрушает наши отношения с другими людьми, и это, конечно же, не угодно Богу. Но если вы так вот безрассудно поклялись, это грех, нужно покаяться, принять Божье прощение, принести извинения человеку, если вы его подвели, так вот безрассудно поклявшись, ну и жить дальше, приняв Божье прощение. Тут не нужно по этому поводу приходить в какое-то большое уныние. Эдик пишет: некоторые паникуют по поводу 5G вышек. Не припомню, чтобы такая паника была 4G. Есть ли реальный повод к опасению, или это просто вздор людей? Я слышу версию от отца Георгия Максимова, кстати, он в одном из своих роликов говорит, что 5G – это китайская технология, которую продвигает китайская компания, как ее... Ой, сейчас не вспомню. Ну, в общем, это китайцы придумали. У Соединенных Штатов с ними жесткая экономическая конкуренция. И вот, чтобы подвести своих экономических конкурентов, они рассказывают, какая гадость этот ваш 5G. То есть это часть разборок, которые носят такой конкурентный экономический и политический характер, когда 5G приписывают какие-то ужасы. На самом деле, я не думаю, что это вот было бы незамечено там властями. Я думаю, что никто никого специально убить-то не хочет. Вы же когда идете в поликлинику, вы же не считаете, что врачи там хотят вас убить. Ну, там ошибиться могут, что-то пропустить могут. Ну, что намеренно хотят всех убить, это вряд ли. Поэтому, что за 5G стоит какой-то страшный заговор, который хочет всех убить, это невероятно, неправдоподобно. И... я не думаю, что тут нужно паниковать. Тут вообще конспирология, когда люди предполагают какое-то грандиозное злодейство, от всех спрятанное, мне кажется, все это очень неправдоподобным, потому что чем заговоры, они же... это же очень непрочная вещь. Как говорил папаша Мюллер, что знает двое, то знает и свинья. То есть, что, мы бы сказали более по-русски, что знает двое, то знает всякая собака. А тут, оказывается, нужно устроить глобальный заговор для того, чтобы вот всех убить, вовлечь в него огромное количество народу, и чтобы никто из этого народу не проболтался. Чтобы никто не вышел и не сказал: вот знаете, у нас тут такое, я тут покаялся, перебежал. Есть покаявшиеся, например, сатанисты, но я что-то не слышал о покаявшихся участниках глобальных заговоров. Поэтому все эти глобальные заговоры, они, по-видимому, не существуют. Алексей пишет: я долгое время страдал от навязчивых мыслей, суть которых в том, что они внушали мне страх. Если я что-то сделаю неправильно, не по их воле, пострадают близкие мне люди. Научился игнорировать эти мысли, как вы мне советовали, не обращать внимания. Вроде все получилось. Ни одно из внушаемых мне извне предвидений не подтвердилось, не сбылось. Мне стало намного легче, но ненадолго. Теперь мне внушается мысль, что ко мне во сне может прийти сам Иисус и тоже поставить какие-либо условия примерно такого же смысла. А если так случится, если мне такое приснится, я не смогу, наверное, не выполнить требования. От этой мысли у меня опять апатия и уныние. С одной стороны, бред какой-то, но мне очень плохо. Дайте совет, как быть. Я ведь думаю об этом, эти думки могут воплотиться во сне. Как быть, если такое случится? Верит ли сну, в котором будет сам Иисус? Понимаете, Иисус не хочет вас терзать, он не хочет вас мучить, он не хочет делать вашу жизнь тяжелой и жалкой. Поэтому то, что разрушительно на вас действует, то, что разрушительно для вашего здоровья, в том числе душевного здоровья, это не исходит от Господа. Господь всегда, ну, как апостол Павел говорит, плод же Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Уныние, растерянность, страхи, еще какие-то тягостные вещи – Это не от Святого Духа происходит, это происходит с какой-то другой стороны, и поэтому это нужно игнорировать, потому что Господь приходит с тихостью, Святой Дух есть Дух любви, радости и мира, и когда речь идет о чем-то, что нас давит, чем-то, что нас пугает, это не от Бога совершенно явно. Ну и... Иногда, опять-таки, я не берусь тут говорить, не специалист, иногда человеку стоит обратиться к специалисту, потому что это могут просто нарушения со здоровьем, навязчивые мысли. И тут абсолютно нормально по этому поводу обращаться к врачу. В этом нет ничего неправильного. Станислав, какого Иисуса вам верить, зависит от того, какой Евангелие вы читаете в данный момент. Версии Марка, Луки, Иоанна, или, может быть, даже Павла, если изучать по отдельности, перестают самые разные Иисуса, образы Иисуса. Например, у Луки он идет на смерть уверенным в себе, бесстрашным, решительным, ясно осознающим, что он делает и зачем. У Марка это другой человек, молчаливый, растерянный, испуганный, не понимающий, почему Бог так поступает с ним. Кроме того, верующие часто делают ошибку, соединяя образы Иисуса в тот, которым удобен в данный момент. Тем самым они игнорируют того Иисуса, который описывал отдельно Лука или Марк, создают своего собственного. Так нет, на самом деле, они же явно описывают того и того же Иисуса. Просто, может быть, чуть-чуть с разных сторон. Но там незначительное отличие на самом деле. Если мы читаем текст внимательно, то там таких бросающихся в глаза отличий просто и нету. Александр пишет, написано «оставить человек отца и мать и прилепиться к жене своей». Правильно ли я понимаю, что слова относятся только к мужчине? Он оставляет своего отца и мать, переселяется к своей жене и ее отцу и матери. И далее типичная история. Муж ссорится с тещей и тестем, забирает жену и переселяется к ней, к своему отцу и матери. Дальше они живут долго и счастливо. Ну, в идеале молодые должны жить отдельно. Отдельно. И лучше, конечно, чтобы они вообще не, отдельно жили, не пересекались. Это отдельная уже семья. Но Слово Божие говорит, почитай отца и мать. И если мы вступили в брак, то, соответственно, родители жены – это тоже нам отец и мать. И мы их должны почитать. Это Божья заповедь. Это почтение... означает, что мы должны терпеливо сносить их недостатки и проявлять к ним уважение. Они, конечно же, живые люди со своими недостатками, как и мы со своими недостатками. Нам не сказано, почитай там отца и мать при условии, если они там замечательные люди и не имеют недостатков. Нет, они всегда будут иметь недостатки. Поэтому, что касается ссор там, с родителями жены, нужно это дело как-то уладить. Нужно связаться и сказать, там, простите, я там погорячился, я был неправ, я вас очень люблю и уважаю, я вам очень благодарен. Вообще очень важно, чтобы мы всегда тщательно замечали то хорошее, что нам делают люди, особенно близкие люди, и постоянно... отмечали, что мы это видим, и мы за это благодарны. Там, суп приготовили замечательный. Вот то, что вы мне говорите, то, что вы мне советуете, я это вот внимательно очень слушаю. Внимательно слушаю, я благодарен за ваши мудрые советы. Не значит, что я все буквально так сделаю, но я должен выслушать и быть благодарным. Поэтому важно, чтобы мы учились уважению, чтобы мы учились самому бережному отношению к другим людям и были благодарны им. То есть важно лучше всегда при возможности жить отдельно, но если вы поссорились с родителями жены, лучшее, что вы можете сделать, это с ними связаться и уладить отношения. Там, может быть, вы совершенно правы, они кругом не правы. Но всегда можно пойти и извиниться за недостаток терпения, недостаток любви, недостаток понимания. Это часто возникающая проблема, когда человек очень любит свою жену, но вот мать ее не переносит. Огромное количество мрачных анекдотов на эту тему. Но мы должны искать повиноваться Богу. И нам такое дано задание от Бога, что ты должен любить и почитать родителей своей жены. Это твоя миссия, которую Бог на тебя возложил. Ты должен внимательно и терпеливо слушать, когда они тебе что-то говорят. Не всегда получается это все исполнять, и не всегда нужно все это исполнять. Но нужно проявлять большое терпение, большое уважение. Это такая, знаете, подвиг, который на нас Бог возлагает. Вот теперь у тебя, значит, вот вступил в брак, у тебя теперь две пары родителей. Твои родители по плоти, родители жены. Ты к ним должен иметь большое уважение. И, опять-таки, это воспитывает спасительное смирение. Ты должен смиренно искать, уладить отношения. Там, всегда искать, за что людей поблагодарить. Вот вы мне дали очень хороший совет. Я ему последовал, все очень хорошо. Вы приготовили замечательный суп. Вот в жизни не ел такого вкусного супа. И мы призваны вот по воле Божией проявлять почтение и уважение к людям, к нашим старшим родственникам. Опять-таки, независимо от того, насколько мы, на наш взгляд, они это заслуживают. Мы не должны вообще вопрос такой ставить, заслуживают они или нет. Нам сказано «почитай», не измеряя, насколько они этого почтения достойны, а просто «почитай» и все тут. Вот пришло еще одно сообщение. Так, ну, тут человек просто пишет скорее комментарии, что вот у него, когда умерли родители, он очень сокрушался, что он не проявил к ним достаточной любви при жизни, когда они еще живы были. Да, действительно. Тем более, когда люди нас старше, и они могут этот мир покинуть, мы должны быть очень терпеливыми с ними, помня о том, что, может, мы их больше не увидим. Чем отличается священник от духовника? Ну, духовник – это наставник духовный, которого человек себе избрал, которым он постоянно ходит, у которого он постоянно ищет совета. То есть это не любой всякий священник, а именно священник, с которым у меня установились отношения вот такого духовного наставничества, которому я пойду делиться какими-то моими проблемами, когда я не знаю, как поступить, когда я хочу найти какое-то наставление в духовной жизни, то есть которому я полностью доверяю в этом отношении. То есть духовник – это вот именно такой духовный наставник. Любой священник, он отпускает грехи на исповеди, любой священник преподает святые христовые тайны, но духовник – это именно тот, кто осуществляет духовное руководство. Но время наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.